Литнет представляет. Даяна Скай и Александра Шталь. «Старость не радость или замуж не напасть?» Читает Ирина Зубкова.
Глава первая. Да что вы знаете о невезении? Сначала мое такси поцеловал Жигуль, и мне пришлось при полном параде нестись на подгинающихся шпильках наперерез сигналищим машинам. Пару раз едва не оказалась под колесами. Потом меня сбил с ног огромный черный кот. Засранец выскочил прямо передо мной из разбитого окна подвала. Конечно, я хваталась за воздух, пытаясь удержать равновесие, но в итоге оказалась на заднице. Гламурная сумочка, плюхнувшись на асфальт, распахнулась. Телефон весело выпрыгнул из нее. Встречи с тротуаром он не пережил. Экран покрылся сетью мелких трещин. Позвонить Константину Петровичу и сообщить о ЧП теперь не удастся. Встав на ноги, я поняла, что случилось страшное. Один каблук согнулся и образовал с подошвой острый угол, а второй грозил вот-вот отвалиться. Коктейльное черное платье испачкалось дорожной пыли. По чулкам побежали отвратительные стрелки. Теперь я была похожа на женщину с пониженной социальной ответственностью, отпахавший смену на оживленной трассе, но никак не на влюбленную девушку, спешащую на самое важное свидание в жизни. Виновник моего падения сидел в метре от меня, увлеченно вылизывая свои причиндалы. «У, блохастый, все из-за тебя!» Я погрозила ему кулаком. Кот оторвался от своего занятия и смерил меня пренебрежительным взглядом зеленеющих глаз. «Да чтоб ты мышь сожрал! Отравленную!» Сквозь зубы прошипела я и пнула его по жирному боку. Мне показалось, что в ответ он матернулся. Причем не по-кошачьи, а на хорошем таком русском народном. Ну да ладно, что только не покажется от стресса. А стресс у меня был. Ого-го! Лилька, моя сменщица в ювелирном, нашептала, что мой ухажер Константин Петрович купил самое дорогое в нашем салоне кольцо с огромным бриллиантом и при этом уточнил размер моего безымянного пальца. Сложив 2 и 2, она поздравила меня с предстоящей свадьбой. А тут Костенька пригласил меня на незабываемое свидание. Он так и сказал: «Этот день ты запомнишь на всю жизнь». Конечно, меня немного напрягало, что наша встреча была назначена на 11:30, но Костенька человек занятой. Хорошо, что хоть так сумел втиснуть ее в свой сумасшедший график. Потому что, когда ты владеешь заводами, машинами и пароходами, свободного времени у тебя в обрез. И нужно как-то вместить между деловыми поездками и встречами часок на свою личную жизнь. Наверное, поэтому Костя до сих пор не женат. И, слава богу, не обременен отцовством. Я вытянула счастливый билетик, когда сумела заинтересовать его своей персоной. Ну а что? Миллиардеры в самом расцвете сил, с идеальным торсом и породистым лицом, на дороге не валяются. Чтобы захомутать такого, нужно очень постараться. Раньше я ловила рыбку помельче. Матримониальных планов не строила, мне достаточно было дорогих украшений, шубок, поездок в теплые страны. Роль любовницы меня устраивала. Я дарила мужчинам свою красоту, свое время, психологический комфорт, возвращала чувство уверенности в себе. За это получала материальные ценности для восполнения затраченной энергии. По-моему, честный обмен. С Костей все было по-другому. Я захотела стать верной женой, завязывать ему галстук, запекать для него утку с яблоками, дарить ему носки на 23 февраля. Ну, а все его движимое и недвижимое имущество стало бы просто приятным бонусом. Костя же выбрал меня, потому что я соответствую принципу 3 П, 3 самых важных качеств в женщине, по его мнению. Порядочность, привлекательность, пунктуальность. Да, я привлекательная, пунктуальная, порядочная. Сволочь. Но об этом небольшом дополнении он не догадывается. Теперь же от моей привлекательности остался пшик. Нет, моя природная красота осталась со мной, а вот обертка очень сильно пострадала. Пунктуальность из списка тоже можно было смело вычеркнуть. Несмотря на заблаговременный выход из дома, опаздывала я очень хорошо. Пока доковыляю до ресторана, Костя успеет уехать. Нужно было срочно купить пару туфель и переобуться, потому что на сломанных шпильках идти к своему счастливому замужеству я буду до ишачьей Пасхи. Как назло, по пути не попадалось ни одного обувного. Наконец мне улыбнулась удача. Я увидела магазин, яркая реклама на витрине которого вещала что-то на дешманском. «Возьми 5 пар на косарь и получи 6-ю в подарок». Такие сомнительные лавочки я уже 5 лет обхожу по широкой дуге. Успела привыкнуть к дорогой и качественной обуви. Что поделать? Жизнь за чужой счет очень расслабляет. Уже через 10 минут я стала счастливой обладательницей черных лодочек. Мои брендовые туфли из последней коллекции, стоившие как 100 пар таких калош на каблуках, остались в магазине на дне мусорной корзины. В подарок к моей покупке продавец всучил колготы жуткого горчичного оттенка, которые подошли бы разве что старушке до революционного года выпуска для проводов в последний путь. Естественно, колготы составили компанию моим испорченным туфлям. Мусорка — это единственное место, где судьба могла свести их вместе. Платье так до конца и не отчистилось. Из роковой красотки я превратилась в среднестатистическую тетеньку. А еще говорят, что не одежда красит человека, а человек — одежду. До ресторана, жутко дорогого и пафосного, я летела как спринтер. Мои волосы трепал ветер, расклешенный подол платья задирался чуть ли не до головы. Водители сигналили, оценив мои кружевные стринги. Но мне было не до них. Я спешила навстречу своему счастью. В ресторан я ворвалась вихрем, чуть не снеся хостес с ног. Обстановка внутри была современной и стильной. В интерьере умело обыгрывались зеркала и металл. В одной из зеркальных поверхностей я увидела себя и ужаснулась. Укладка, на которую я потратила 2 часа, развалилась. Тушь осыпалась черным пеплом, но времени хоть подправить внешний вид у меня не было. Мой ненаглядный сидел за столиком в вип-зоне и нервно посматривал на Rolex на запястье. Заметив меня, он бросил сухое приветствие. Настолько сухое, что листик салата под заветренным шницелем окончательно увял. «Где ты была?» «Я жду тебя 40 минут и 22 секунды». «Еще никого я столько не ждал», — сурово произнес он, сцепив длинные худые пальцы. «Я попала в аварию, потом упала, телефон разбился, каблуки сломались», — лепетала я, захлопав ресницами. «Заводы и пароходы, которые скоро должны были стать моими, махали мне пока-пока своими трубами». «Хорошо, твои объяснения приняты», — смилостивился он. «Сегодняшний день должен был стать особенным, запоминающимся». Я кивала, как китайский болванчик, не отрывая взгляда от его тонких губ. «Должен был». Это словосочетание мне жуть как не понравилось. «Я выбрал этот ресторан». «Ну да, ресторан пафосный, знаю». «Здесь цены за простой салатик с 3 нулями». «Заказал эти блюда». Широким жестом он указал на стол. Стол, который должен был меня поразить, выглядел теперь весьма уныло. Ботва в салатах печально поникла. Горячее превратилось в холодное, если не в ледяное. Украшавшие закуски бусинки красной икры скукожились. Знаменитый фирменный шницель от шеф-повара по внешнему виду напоминал подошву стоптанного башмака. «Для чего я все это делал?» После паузы спросил он. «Для чего?» Эхом повторила я. «Для того, чтобы ты все испортила», припечатал он. «Ты всегда соответствовала моим жестким требованиям к женщинам. Принцип 3П, помнишь? Но сегодня ты показала, что не соответствуешь моему золотому стандарту». По моей щеке медленно скатилась слеза. «Ну все, прощай, колечко с бриллиантиком. Не бывать свадебки. Но, Едвига, «Я человек благородный», — продолжил он, вселяя в меня надежду. «Потому обязан на тебе жениться», — мозг услужливо подсказал завершение его фразы. «Потому не могу отпустить тебя без прощального подарка». Он сделал знак официанту, и тот спустя минуту принес поднос с высоким бокалом из матового стекла. «Это шампанское», — пояснил мой теперь уже бывший жених. «А то я, дура, не вижу». «Ну ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Долгие месяцы окучивания, и что в итоге? Бокал игристого?» Я истерически рассмеялась, схватила бокал и выглушила его залпом. Слишком поздно я почувствовала что-то твердое. В момент, когда оно застряло в горле, мешая вдохнуть. Твою мать! Не как колечко с бриллиантом! Безуспешно я пыталась хоть куда-то протолкнуть его. Ни выходить, ни продвигаться дальше кольцо не собиралось. Воздуха не хватало. Я рухнула на пол, стянув на себя скатерть со всей сервировкой. Кто-то испуганно кричал: «Врача! Врача!» А меня накрыла темнота. Очнувшись, я поняла, что лежу на чем-то жестком. Мои руки до сих пор царапали шею. В горле неприятно саднило. Кто-то перьями или пуховкой осторожно водил под моим носом, стараясь привести меня в чувство. Я громко чихнула и открыла глаза. Оказалось, что это никакая не пуховка, а кошачий хвост, прилагавшийся к черному коту, поразительно похожему на того, что сегодня бросился мне под ноги. Было бы логично, если бы я очнулась в ресторане рядом с одумавшимся Костенькой или в больничной палате. Но нет. Я лежала на полу в странной комнате, явно нежилой. Она походила на сарай, в который стащили весь хлам, доставшийся в наследство от родственницы, жившей во времена царя Гороха. Догадка про сарай была бы всем хороша, если бы небольшая русская печь, занимающая чуть меньше половины пространства. Значит, это какой-то заброшенный деревенский домик, куда, судя по ковру пыли на полу и густой паутине, давно никто не заглядывал. Паутина серыми клочьями свисала с низкого потолка, оплетала и бревенчатые стены, и самодельную мебель, и закопченные чугунки. Вся обстановка выглядела пугающей. Никак Петрович меня сюда в наказание привез. Кто знает, на что способны разозленные магнаты. В неверии я протерла глаза ладонью и вскрикнула, взглянув на руку. Рука принадлежала старухе. Сморщенную желтую кожу покрывали частые коричневые пятна. Костлявые узловатые пальцы венчались длинными черными ногтями, больше похожими на когти. Я вскочила. Длинная юбка из мешковины мазнула по полу, поднимая столб пыли. В ужасе я задрала подол. Сухонькие ножки, обутые в какие-то доисторические плетеные тапки, на мои стройные ровные ноги походили мало. Заглянув в широкий вырез линялой рубахи, я взвыла не своим голосом. Моя грудь, высокая и полная, вызывавшая бурю восторгов у мужчин, превратилась в сморщенные мешочки, активно стремящиеся к встрече с пупком. Зеркало. Зеркало. Нужно найти зеркало. Пока я металась по комнатке, вздымая облака пыли, зеркало преспокойно висело на стене. Наконец, заметив его, я с опаской подошла ближе. Стерев ладонью пыль с зеркальной поверхности, я вздрогнула. На меня смотрела страшная рожа. Пока я с ужасом рассматривала ее, она с не меньшим ужасом изучала меня. Такой отвратительной старухи я не видела никогда в жизни. Я бы дала ей 100 лет, как минимум. На изрезанном глубокими морщинами лице выделялся огромный крючковатый нос. Возле ноздри жирной мухой сидела бородавка. Маленькие глазки зыркали из-под сросшихся кустистых бровей. Седые волосы свисали нечесанными лохмами. Я прикрыла рот рукой, и старуха тут же повторила мой жест. Страшная мысль кувалдой оглушила меня. Этой старухой была я.
«Добро пожаловать домой, Едвига Ильинична»,
— говоривший гнусавил и растягивал гласные. Я повернулась на голос и увидела только черного кота. Его рот открывался и закрывался синхронно словам. «Говорящий кот». В глазах снова потемнело, и твердый пол радушно поймал мое тело.